Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа, совместная с журналом «Знание и сила». Мы каждую неделю по субботам собираемся и рассматриваем исторические события, исторических деятелей и какие-то делаем для себя выводы. Вот сейчас, буквально вот в эти дни, мы отмечаем 40-летие входа советских войск и войск Варшавского договора в Чехословакию. И сегодня самое время рассмотреть и истоки Пражской весны, что это такое было и почему была такова реакция Советского Союза и какие мы выводы можем сделать из этих событий 40-летней давности. Галина Павловна Мурашко, здрасте, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что мы начнем сначала. Что такое Пражская весна? Что такое эти реформы, которые в Чехословакии? Почему в Чехословакии? Что за люди их делали? И какова была реакция и Советского Союза на эти удивительные события, которые происходили в Праге в 60-х годах?
Я постараюсь ответить так, как я думаю, совершенно искренне и совершенно опираясь и строя свои выводы на том материале, который мне удалось, так сказать, с которым мне удалось познакомиться вот в течение последних 2 лет работы. Ну, как определить Пражскую весну? Ее, наверное, следует определить так. Это была попытка изменить тоталитарную модель социализма, утвердившуюся в регионах Восточной Европы после перехода этих стран в сферу влияния Советского Союза после Второй мировой войны.
Ну, это оформлялось уже так в основном в конце 40-х.
Да, это оформление этой модели закончилось где-то к 53-му году. Вот мы считаем, что тогда эта модель в ее таком виде, которая вот и существовала, она завершила свое складывание к 1953 году. Предполагалось, что реформирование ее пойдет через развитие демократических общественных институтов в рамках социалистического строя. Ни о какой контрреволюции, ни об изменении строя речи в Чехословакии тогда не шло.
В отличие, может быть, от Венгрии 56-го?
Вы знаете, Венгрия 56-го года – это очень сложное явление, и там действительно получилось вот то кровавое выступление, которое не было характерно для Праги. И это резко разводит события Венгрии и события Чехословакии. Это, так сказать, вот такой вот четкая грань проходит. Это понимали даже наши компартии Западной Европы, когда они дискутировали вопрос о возможности созыва международного совещания коммунистических и рабочих партий в июле 68 года в Праге с тем, чтобы защитить пражских реформаторов. И они указывали, да, это очень существенное развитие ситуации в Праге и Будапеште.
Угу. Ну, возьмем, вот когда начались реформы и кто их производил в Чехословакии?
Ну, во-первых, я думаю, что почему это начинается в Чехословакии? Это начинается именно в Чехословакии потому, что Чехословакия была из всех стран региона промышленно наиболее развитой, наиболее связанной с общемировым развитием по своему стандарту, по жизненному уровню, по развитию промышленности, по развитию демократических институтов. Это была действительно единственная страна в регионе, где до войны существовал демократический режим, основанный, как мы помним, Масариком, на его гуманизме, на принципах гуманизма Масарика, на принципах заботы о малом человеке. И поэтому неудивительно, что в этой стране быстрее, раньше, чем в других странах, вот выступили те негативы тоталитарной системы и стали тормозить общественное развитие этой страны, породив у части партийной элиты и особенно в интеллектуальных кругах Чехословакии стремление найти ответ на вопрос. А ответ искался в одном – в демократизации. И вот осознание необходимости проведения демократических общественно-политических реформ, оно охватило очень широкие слои чешского и словацкого общества. Но если говорить о том, какое поколение выступило с этой идеей, Я бы сказала так. Это поколение, которое вступило в общественную жизнь в первые послевоенные годы. Поколение, которое пришло в Компартию, в Компартию в 46-м, в 47-м, в 48-м году. И при этом любопытно отметить, вот что их толкало в Компартию в 45-м, 46-м году. Значит, есть очень интересные мемуары Честмира Цисарша, одного из самых активных участников, по существу одного из идеологов реформаторского движения. Вот я просто позволю себе процитировать вам это очень любопытное заявление, так сказать, признание. «Вместе с восхищением успехами советских войск, взявших Берлин, в сознании чешских людей укрепилась мысль о преимуществах советской системы. Именно советской системы, такой, какой она была и подавалась нашей пропагандой. Жаль, но мы исходили из иллюзий и неполных представлений, а не из реальности советской жизни. Ее деформированную основу мы тогда еще не знали».
А вот как события 50-х годов в Советском Союзе, вот и 20-й съезд, и потом начало 60-х, 22-й съезд. Как это повлияло на Чехословак?
20-й съезд, как рассматривают сами вот, чешские исследователи и в том числе вот, участники этого самого реформаторского движения, теперь уже пожилые люди, они считают, что они, это дало толчок. Они очень высоко ценили Хрущева за вот развенчание культа личности, потому что это дало толчок к движению по преодолению тех репрессий, которые были проведены в Чехословакии в 49-53 годах. Они охватили довольно широкий круг, так сказать, партийной общественности, потому что были внутрипартийные репрессии, и плюс они еще осуществлялись с помощью наших советников. Но это особый, так сказать, особая тема, о ней можно говорить много, и материалы такие есть.
Ну да.
Но они дали толчок этому развитию. 22-й съезд, он усилил вот это вот движение к реформам. Я даже, знаете, когда знакомилась с этими материалами, я не ожидала, что это примет характер такой массовости. Потому что вот если посмотреть выступления чешских журналистов, словацких журналистов, писателей между 20-м и 22-м съездом, они все обращены к одному, к демократизации. Поэтому вот истоки нужно искать там. И сами чехи признают, да, истоки лежат в 20-м, 22-м съезде, особенно в 22-м съезде. Но вместе с тем нельзя не замечать о том, что силы, так сказать, которые отстаивали вот, позиции старые, тот же, например, Наводный и его окружение, они попытались вот как-то, после, особенно после 20-го съезда, это было заметно, притормозить это движение, понимаете? И здесь, так сказать, начинается расщепление внутри правящей элиты. Одни выступают за активное продвижение реформ, другие притормозить их. Вот здесь начинается тот раскол, который мы наблюдали.
Ну вот, середина 60-х годов. В Советском Союзе смещают Хрущева, приходит новое руководство. Что делается в Праге?
Что делается в Праге? В Праге уже в начале 60-х годов, особенно среди экономистов, началось движение за разработку экономических реформ системы нового управления промышленностью, народным хозяйством и так далее. Пытались они разработать, включить рыночные механизмы. В этом они видели, так сказать, ключ к решению проблемы. И, так сказать, разработчиком этого выступала группа экономистов во главе с Отто Шиком. И вот, как пишет сам Отто Шик, для них толчком стала статья публикации Либермана, статьи Либермана в советской газете, в газете, по-моему, в «Правде», еще при Хрущеве, в 1962 году, где он поставил вопрос о рыночных отношениях. К этому времени, к октябрю 1964 года, когда у нас проходит Октябрьский пленум, в Праге закончено формирование этой группы, и она приступила к разработке новой системы, ну, поиск так, новой системы так, управления. Так. То есть, вы знаете, что получилось? У нас начинается, как бы,
отход,
откат,
да.
А у них В это время начинается активная разработка этого реформационных идей.
При достаточно консервативном руководстве партии.
При достаточно консервативном руководстве, которое нужно все время толкать и пробивать. Понимаете? Дело в том, что Шик, он же был знаком с Наводным по концлагерю. И ему иногда говорили: слушай, Ота, ну сходи к Антонину, поговори с ним, чтобы продвинуть ту или иную идею. Он говорил, что очень трудно пробить, потому что он не понимает сути экономических реформ, которые необходимы стране. Вот. Ну, там я не буду приводить цитату, которую приводил Ота Шик, но действительно эта группа работала, причем они говорят о том, что они работали в хорошем контакте и с венгерскими экономистами, и с российскими экономистами. Так что это рождалось как бы, это движение было общим. В одних быстрее стало, других более медленно, но оно было общим движением вот к этой вот к смене модели. Угу. Вот это, мне кажется, очень важно отметить.
Значит, следующее, что у нас происходит, следующие уже события, ну, начинают эти идеи овладевать умами и уже представляются руководству в критической форме уже.
Да, совершенно точно. Значит, первая критика, такая резкая критика прозвучала, ну, как мы скажем, первый сигнальчик товарищу Наводному был на 13-м съезде партии. Это июнь месяц 66-го года. Шик записался в прения, ему дали слово последнему. Тогда его предложения не попадают в решение съезда. Он выступил с очень резкой речью, ждали все делегаты съезда, потому что это выступление было, так сказать, ну, как говорится, концентрированное выражение политики вот той группы партийной элиты, которая выступала за реформы. Вот. И он предложил провести, он констатировал, что у партии нет программы реформ, что партии нужно провести анализ и выработать проекты демократического государственного управления. Это что значит? Что за этим стояло? Это вот какой был сигнал. Наводный, он совмещал две функции. Функцию президента государственной власти и функцию первого секретаря. Речь шла по существу о том, чтобы эти функции развести. Вот что такое демократическое было. И вот здесь это вызвало большую настороженность. Вот эти требования либерализации, демократизации, свободы, с которыми выступали, вызвали озабоченность присутствовавшего на съезде Леонида Ильича Брежнева. Вот Александр Бовин в своих мемуарах пишет, что Брежнев вернулся к этой идее, которой высказывались на 13-м съезде КПЧ, позже в Москве, когда они работали над каким-то документом. Он говорит: не понимаю, какие претензии идут к Наводному. Какие-то говорят о какой-то свободе, демократии, либерализации. Нам бы себя от этого оградить надо. То есть здесь он-то, если Наводный не совсем уловил, то он-то уловил опасность.
Уловил опасность действительную, поскольку, например, в Советском Союзе только что произошло разделение должностей, но никакой демократизации это не вело. Угу. Только что было при смещении Хрущева, было как раз упразднено совмещение постов председателя Совета Министров и тогда первого секретаря КПСС. ЦК КПСС. То есть он понял суть. Он понял, что здесь речь идет вовсе не о формальных каких-то разделениях.
Да, он
постов.
Понял суть. И поэтому, когда в 1967 году вот это движение реформаторов стало нарастать, и четко обнаружились вот три течения в этом вот, которые потом объединятся к концу 67-го года, к октябрьскому, к октябрьско-декабрьско-январскому пленуму. Это было движение, значит, вот сторонников экономических реформ. Посоединились активно писатели, чешские, словацкие писатели. Был съезд чехословацких писателей, который выступил с очень резких позиций против жестких идеологических установок и зажима, так сказать, критики. Угу. И словацкий национальный вопрос. Вот здесь возникает, Конституция 60-го года по существу лишила словаков тех ростков элементарной автономии, которые были. А ведь они записывали в Кошинской программе 45-го года в отношении двух народов, равный с равным. От этого положения ничего не оставалось. И словаки выступали активной силой за федерализацию страны, добиваясь федерализации в очень широком понимании. И вот на январском пленуме 67-го года. Декабрьско-январский пленум, значит, выступил, зачинщиком был выступление, очень хотя аккуратным, первый секретарь словацкой компартии Александр Дубчик,
угу.
И его поддержали. И вот пост был разъединен.
Ну что ж, мы продолжим. Мы сейчас прервемся с вами на новости, а потом сразу продолжим программу «Не так». Мы говорим о Чехословакии 68-го года. И Галина Мурашко у нас...
Мурашко.
А почему-то у меня здесь... Мне специально поставили ударение. Хорошо, давайте зафиксируем правильное. Прервемся и продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так.
Мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Чехословакия, 68-й год, 40 лет спустя. Галина Мурашко, Галина Павловна, мы продолжаем наш разговор. Мы остановились как раз уже в самом начале 68-го года. И, собственно, начинается уже не зима, а весна. Уже.
Да, начинается весна. К власти первым секретарем Компартии Чехословакии избирается Александр Дубчик. Его окружение составляют люди, которые выступают за последовательное проведение реформ. Здесь я бы назвала таких деятелей, как Честмир Цисарш, как Смурковский, как Млынарш, известный, я думаю, российским слушателям, как человек, кончивший Московский университет и учившийся вместе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и выступавший в этом движении реформаторском одним из авторов программы, которая называется «Программа действий КПЧ». Это первый программный документ после январского пленума. В чем суть этого документа? Суть в том, что здесь были предложены ряд переходных мер, которые бы открывали пути к демократизации. Ну, что прежде всего предполагалось? Я очень коротко сформулирую, чтобы было понятно, почему это вызвало соответствующую реакцию у наших лидеров. Значит, в качестве первых шагов предполагалось ликвидировать верховенство партии в сфере экономики. То есть передать государству руководство экономикой. Открыть путь к плюрализму мнений через отмену цензуры. И реализовать новую концепцию национального фронта. То есть создать большую коалицию всех политических партий и организаций. Таким образом, это означало изменить формы и методы реализации, ведущей роли коммунистической партии в новой политической модели социализма.
То есть КПЧ уже не становилась такой ведущей, направляющей, да. главной, единственной, неповторимой силой.
Которая контролировала все, вплоть до этих бывших союзнических партий, так называемых. Потому что мне самой пришлось видеть документы в пражском архиве, где Людовой партии или Социалистической партии, там предписывалось, что публиковать в их газетах. Понимаете? Угу. То есть все контролировалось. Вот. То есть роль резко понижалась. То есть нужно было искать новые формы контактов и руководства обществом. В советском руководстве, где подавляющая часть политиков были представлены лицами, которые политически сформировались в обстановке массовых репрессий 30-х годов, и фактически единовластной власти Сталина, отказ от властной монополии коммунистов приравнивался по существу к демонтажу социализма.
А разве какое-нибудь новое молодое поколение, например, уже тогда постепенно отведенный отдел какие-нибудь поколения Шелепина. Ведь это примерно то же поколение по возрасту, которое проводило в Чехии реформы, в Чехословакии.
Шелепин?
Ну, примерно, тоже поколение.
Да, тоже поколение. Но Шелепин,
насколько они были другие?
Они другие, они совершенно иные. Они по менталитету иные. Это были люди совершенно иного склада. Понимаете? А здесь, ну, вот посмотрите, кто был? Шелепин, Шелест, Подгорный, Громыко, Косыгин. И когда я смотрела вот на... книгу Арбатова, я не знаю, вы знаете эту книгу Арбатова, «Мой 20 век. Свидетельство очевидца». Великолепная книга, и здесь нужно просто посоветовать нашим читателям, кто хочет, кто интересуется историей нашей страны, посмотреть эту книгу, то там ясно показано, что эти люди, они были вот ограничены в своем понимании, так сказать, роли партии, и все сводили вот к этой вот... как вам сказать лучше, к роли вот этой вот верхушки в партии. И мне кажется, вот прав был Честмир Цисарш, который в докладе на 150-летие Маркса в мае 68 года сформулировал одну весьма неприятную для нашей страны проблему. Он поставил вопрос о том, что идея диктатуры пролетариата была трансформирована, переродилась из идеи диктатуры пролетариата, идею партии, диктатуры партии, а после вместо диктатуры партии...
Диктатура партийной верхушки уже.
Диктатура партийной верхушки, группы. Партийная группа, опирающаяся на властные структуры. Вот к чему свелось.
Да, на аппарат, на силовые ведомства и так далее.
Вот за это... Цисарш получил четкий ярлык у нас, в наших партийных, значит, инстанциях, ярлык ревизиониста. Угу. Ревизиониста, с которым полемизировал наш теоретик Константинов. Это была публичная полемика в мае-июне 1967 года. Так вот, я хочу сказать, что они... Поэтому, когда вот... думают над тем, вот когда зародился вот идея вооруженного вторжения, почему они оценили это как контрреволюцию. Вот Арбатов, я позволю себе процитировать,
да,
его, это очень интересно, он, анализируя развитие, процесс отхода советского руководства от линии 20-22 съезда партии, этого брежневского руководства, он пишет: «Негативное, даже враждебное отношение нашего руководства к событиям в Чехословакии сформировалось, как представляется, не в июне и не в августе, и даже не в мае, а скорее в январе 68 года. Враждебность в силу сугубо внутренних причин, нежелание идти путем перемен вызывал сам курс реформ, на который вставала Чехословакия».
То есть уже с начала года уже да. Серьезно рассматривались и военные решения.
Да. А вот в апреле, когда на пленуме, апрельском пленуме КПЧ была принята вот эта программа действий, буквально несколько дней спустя Генштаб закончил разработку вторжения войск в Чехословакию.
Об этом есть достоверные сведения?
Это достоверные сведения. Это свидетельствует майор, генерал армии майоров в своей книге «Вторжение Чехословакии, 68 год». Москва, 1998 год, страница 90. Причем он приводит даже так, что подавление контрреволюции, вот как, я вам процитирую, значит, завершил разработку плана генеральный штаб о введении войск на территорию Чехословакии, цитирую, с целью подавления, а при необходимости уничтожения контрреволюции на ее территории. Это еще не политическое решение.
Нет, еще это еще...
Это стратегическое, это, такие решения можно было разрабатывать очень много. Но это... Оно будет принято позже, политическое решение, 19 августа. И вот когда мы задумываемся, вот почему такой вот зазор образовался? 4 месяца по существу проходит. До 18 августа, пока будет принято это решение политическое. Мне кажется, что вот этот почти 4-месячный разрыв – был обусловлен одним еще очень пока мало исследованным фактором – отношением коммунистического движения в Европе к Пражской весне. Этот фактор почти не исследован. Сейчас, может быть, появляются первые документы, которые, может быть, выйдут, не знаю, может быть, будут опубликованы. Вот, знакомясь с ними, я увидела, что далеко не все партии разделяли позиции Москвы и поддерживавших ее союзник по Варшавскому пакту. Вы знаете, французская компартия, итальянская компартия, они очень следили за тем, что делается в Праге. Вы знаете, следила и демократическая общественность этих стран. И вот, вы знаете, я вам попробую процитировать одно очень интересное высказывание редактора журнала, французского журнала «Демократи Нувель», сказанного в мае 68 года в беседе с одним из представителей ЦК КПЧ, потому что у них контакты были довольно тесные. «Если вам это удастся, в смысле реформы, то это будет иметь огромное значение для Франции и для всей Западной Европы, которая теперь тоже ищет выход из своих экономических и социальных проблем». Вспомните выступление студентов, забастовки и так далее.
Конечно,
так далее.
Конечно,
они искали тоже выход. И искали другую форму, другую модель социализма. Вот.
Конечно, это социалистические предложения, не связанные с советизацией.
Именно так.
Это было важно для европейских коммунистов тоже.
Да.
Ну вот смотрите, вот здесь как классический сценарий – это расколоть изнутри и помочь извне. Вот это предложение, этот план в Праге существовал, да?
Этот план в Праге существовал, потому что в ЦК КПЧ, при том, то, что верхушка, так сказать, в общем, руководство принадлежало Дубчику и его, так сказать, соратникам, были люди, которые выступали против реформ. И когда начались переговоры, уговоры вот этого руководства, так сказать, на встречах в Варшаве и так далее, так называемые «здоровые силы», ну, это можно назвать их просто, значит, кто... Сейчас посмотрю, у меня тут бумажки были.
Ну, ничего, бог с ними.
Нет, вот. Можно назвать. Это они были все членами ЦК, старого, приноводного. Значит, Алоис Индра, Драгомир Кодлер, Капек, Ольдриш Шведска, редактор Руда Прао, и Василь Билек. Это секретарь ЦК Словацкой компартии. Вот. Они передали просьбу ввести войска для защиты от контрреволюции. То есть они четко отделяли себя от реформаторов. Такое письмо было передано в переговорах в Чиерне над Тиссой. Хотя вот нашим, так сказать, партийному аппарату, вот, как консультантам ЦК, вот тому же Бовину, Арбатову, было ясно, что дело идет к вторжению войск. Повод нужен был. И такой план был выработан. Был выработан вместе с этими так называемыми здоровыми силами. Сначала это письмо с обращением было подписано вот этими пятью лицами. Далее было этой же пятеркой было предложено, чтобы согласовать дату вступления войск с их выступлением на пленуме или на президиуме ЦК. И план был такой. 20 числа на президиуме ЦК эта пятерка потребует отзыва Дубчика. Попытается снять его, получив поддержку в виде подписей. Чуть не обещали еще чуть ли не 50-90 подписей, я сейчас точно затрудняюсь.
Членов ЦК, да?
Членов ЦК, правительства и так далее. То есть создать видимость массовости поддержки этой группы. И они давили, как пишет Бовин, они очень активно давили на наше руководство. Наконец, это было согласовано. Действительно, все идет по плану. Собирается президиум ЦК, обсуждает вопросы подготовки. Почему торопилась наша сторона? Чехии и Словаки готовили 14-й съезд партии, который должен был утвердить новую программу действий, понимаете? И не допустить этого съезда, это было заинтересовано и наша сторона, и, так сказать, вот эти так называемые здоровые силы. И плюс, конечно, наше посольство. Здесь
вина посольства нашего, так сказать, вне объективной информации, как потом окажется, была большая. Вот. И идет заседание. Индра, Кольдер, Капек ставят вопрос о смещении Дубчика. И президиум ЦК не поддержал. Их 11 членов президиума было ЦК. 4 человека голосовали за
смещение
Дубчика. И выбрали
7 человек, первого секретаря.
7 человек голосовали против. И это происходит в момент, когда высаживается наш десант в Рузине. И здесь, по существу, срывается тот вариант, который был проигран и опробован в свое время в Венгрии. Формирование рабочего правительства и приглашение приглашение войск этим новым, как бы легитимным правительством. Этого не получилось. Власть осталась на местах. И более того, вот как свидетельствуют те же мемуары Цисарша, они успели составить, Млынарш и Цисарш писали обращение к народу, и они успели передать это обращение к народу о вступлении войск в самый последний момент, когда радио уже кончало. Пражане уже знали. А дальше уже пошли аресты.
То есть уже начались жесткие действия.
Это, понимаете как, им нужно было, у них что сорвалось? Вместо переговоров с правительством дружественным, им нужно было уговорить это правительство, подписать декларацию и так далее, и так далее. И переговоры в Москве, это особая статья, это мы с вами даже разговаривать не будем, это нужно целый этот кусок.
Но они достаточно много уже написаны.
Да, об этом много написано, это известно, и так же, как готовились войска, как вступали войска, это все известно. Но мне кажется, очень важно поговорить о том, что последовало потом. Примерно в 70-м году, к концу 69-го года убирается Дубчик, избирается Кусок, и начинается страшный период, который, вы знаете, по-моему, по разрушительной силе той политики, которая проводилась, те чистки, которые проводились в партии, это превосходит даже наши репрессии 1937 года. Потому что, посмотрите, я вам приведу цифры. Из партии в 1,5 миллиона было исключено, 150 тысяч ушли сами.
Так.
И еще 350. Треть партии была исключена. Членов партии. Причем это было не просто такие рядовые члены партии. Это была думающая, мыслящая элита. Я могу сказать, я историк и занимаюсь очень давно историей. Среди вот этих исключенных людей у меня много друзей, с которыми я всю, вот эти 20, тяжелые 20 лет, я все время поддерживала связь. Мой учитель, я назову его, вы мне разрешите, я назову имя, это Антонин Вацлаву, историк. Я его считаю своим учителем. Если бы не он, я бы как историк не состоялась. Он был исключен. Он был депутат Высочанского съезда. Вот этого вот нелегального съезда, как он был признан, нелегального съезда. Его исключили из партии. Он был участник антифашистского движения. Он был в коммунистическом антифашистском движении. Его, так сказать, исключили из партии, не учитывая это. Он остался без работы, сняли с работы, и он вынужден был первое время работать асфальтером. Ему было где-то около 50 лет. Понимаете, и вот таких людей можно назвать десятки.
То есть вычищена была партия.
Партия была вычищена.
От любой попытки реформирования.
И понимаете, и эти люди оказались, вы понимаете, это нужно было иметь еще, как вам сказать, гражданское мужество, чтобы вот в таких условиях не деградировать интеллектуально. Кто такой Гензель и Зигмунд, вы знаете?
Конечно.
А вы знаете, что они писали письмо, вернее, анализ состояния советской экономики Брежневу в 66-м году? Они написали этот анализ. Его здесь препарировал аппарат. И это как раз ближе было к 68-му году. И они были провозглашены врагами России и Советского Союза.
И у нас, я очень хорошо помню, как все исчезло. Помните, сколько было передач?
Да.
И как все, вот как ничего не стало.
Пустота.
Да.
Пустота. И вы понимаете,
Их исключили из партии, и того, и другого. Значит, запретили публиковать книги. Они, кем они работали? Один из них перебивался случайной работой, а другой работал садовником на Петшинах на Праге. Вот. 20 лет. И таких людей, ну, это десятки вот ученых. Я знаю, например, мой приятель тоже, Ярослав Шедивый, он зарабатывал средства к существованию мытьем окон и написал великолепную книгу о Наполеоне. Понимаете, они не опустились. Они выжили в этом страшном.
Сейчас очень такие добрые граждане скажут, ну вот видите, как все гуманно, их же не расстреляли.
Гуманно? Я считаю, что это негуманно. Вы понимаете, в чем дело? Это не просто на них распространялось. Это распространялось на членов их семьи. Например, у Цисаржа дочь не могла окончить институт. Внучка не могла поступить в гимназию. То есть это шло на потомков.
И потом здесь вот сейчас у нас остается буквально 5 минут. Очень важно сделать из этого выводы. Когда не получился вот тот сценарий, о котором мы говорили, и когда не получилось найти вот такую вот сразу опору на некие силы, которые приглашали войска Варшавского договора спасти социализм Чехословакии, заработала машина, и тут же появились, я очень хорошо помню, и радиопередачи, и телевизионные, и рассказы об ужаснейшем бундесвере, который стоял и должен был войти в Чехословакию, если бы не вошла туда советская армия. Все эти рассказы, и страшные рассказы о чехословацкой контрреволюции, это была, может быть, даже вот только еще в 80-м году, когда польская солидарность была, появилась, такого же рода появились разговоры, но там не случилось вторжение. И вот это, наверное, последнее, и как ни удивительно, 40 лет спустя, и даже в вопросах слушателей, которые есть в интернете, это повторяется, понимаете? Повторяют вот те доводы о том, что действительно пытались Чехословакию оторвать, нет, и захватить, и так далее.
Нет, нет, это абсолютно не подтверждается источниками. Абсолютно не подтверждается источниками. Более того, я вам скажу так. Вот я изучала прессу американскую, ТАСС смотрела наш, и там они прекрасно понимали, что им вмешиваться не надо. И они это, так сказать, очень хорошо продвигали в своих газетах. Они наблюдали, вот как написано в одном обзоре, вот реформируют. Если чехи уступят, то значит коммунизм нереформируемый. Так писал один обозреватель. Если чехи не уступят, то мы можем вот тогда ждать изменений и внутри системы Советского Союза. Понимаете? Вот. А поэтому стремление заставить чехов уступить, это было, так сказать, смысл нашей всей политики. Дожать их до конца. Вот. И это сделали. Это сделали постепенно, руками Гусака провели эту нормализацию. Ну, здесь, мне кажется, в значительной мере, а большую роль в этом, в том, что Гусак взял на себя эту роль, это играл в вопрос решения национального словацкого вопроса. Вот стремление добиться федерализации. Федерализации так, как понимали словаки. И вот когда я разговаривала со своими друзьями, разговаривала с ними, они мне говорили, что наиболее жесткие меры по репрессированию вот этих реформаторов были в Чехии, а не в Словакии. И мне говорили, если бы твой учитель был в Словакии, он бы не был исключен из партии, он участник антифашистского движения.
Да, там был такой элемент, но в конце концов получилось так, что полное ощущение того, что коммунизм больше не реформируем никак, то с ним ничего не получится. Сама дискредитация любой социалистической идеи, да, произошла.
Да.
Что, в общем-то, социалистический элемент – это такой важный элемент общественной жизни, что его полная дискредитация – это тоже неправильно.
Это неправильно. Вы знаете, вот сейчас мне...
Но сами виноваты.
Мы не можем исключить вот эту вот идею социализма как гуманного строя. Мы не можем ее вычеркнуть из жизни. И то, чего искали чехи, они искали, так сказать, вот это вот, эти
найти гуманную модель социализма. И вот мой, так сказать, я неоднократно называла фамилию Цесарш, он недавно мне прислал свое вступление к книге в 68-м году, выходящей в Венгрии. И он пишет там, что наша задача показать, что идеи гуманизма и социализма не должны исчезнуть.
Вот в чем дело. Я бы попросил вас еще, Галина Павловна, порекомендовать. Вы говорили мне перед передачей, вы говорили, что сейчас вышла книга.
О, это я хочу сказать.
Да, скажите слушателям, потому что слушатели всегда интересуются, что можно серьезное и интересное почитать вот по нашей теме.
Дорогие слушатели, вы знаете, только что вышла книга советского тогда журналиста, русского журналиста Леонида Иосифовича Шинкарева. Называется она так. И это, я это все хотел бы забыть.
Угу.
Это о 68-м году в Праге. Там написано, на материалах, на собранном эти журналисты в течение 40 лет он их собирал. Вот
после... Это интервью, это разговоры.
Это интервью, разговоры с разного рода лицами. Причем это все построено, плюс еще нанизано на переписку Шинкарева с Гензелькой и Зигмундом. Вот до последних их дней.
Так что ищите книжку. Я вам точно сейчас не могу сказать, где ее можно купить, но она только что вышла. Спасибо большое, Галина Павловна. Это была программа «Не так» и Галина Павловна Мурашко. Мы с вами вспомнили события 68-го года и постарались об этом задуматься.